Радио «Спутник».
Вы слушаете «Радио «Спутник». Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что польский народ спросит с руководства за их политику. По его словам, польская политическая верхушка сама обостряет отношения с некоторыми странами. Как пример, недавнее требование репараций от Германии. Цитата. «Ради бога, пусть требуют. Может, и нам они должны. Но встает вопрос, а в период до 1939 года какой ущерб они нам принесли? Вы как думаете это компенсировать? Это такая безмозглая ситуативная политика», — сказал Лукашенко. С нами на связи известный российский ученый, доктор исторических наук, профессор Наталья Таньшина. Наталья Петровна, польские элиты исторически неоднократно ухитрялись подводить свою страну под немалые неприятности, когда польский гонор и польская самость выплескивались через края, доходило, собственно, и до разделов ее территории. На ваш взгляд, это некая тенденция? Если да, то что за паттерны лежат в ее основе? И возможно ли повторение подобного в перспективе?
Спасибо большое, Вячеслав. Очень правильный вы вопрос задаете и ставите, потому что эти паттерны Польша демонстрирует, наверное, на протяжении очень длительного периода своей истории, который корнями уходит аж в эпоху Средневековья. И даже еще я имею в виду события до Ливонской войны, потому что, собственно, вот тогда уже, наверное, в 15-16 веке формируется вот эта вот польская идеология, в соответствии с которой вот эти вот русские земли, они, собственно, должны быть возвращены Польше как исконно польские земли. А, собственно, со времен Ливонской войны, такого первого активного, наверное, противостояния России с Западом, если можно так говорить, поляки становятся главными специалистами по России, главными такими информаторами по российской истории, российской действительности. И вот именно тогда, в годы Ливонской войны, получают хождение, вот, по сути, прототипы нынешней прессы, нынешних газет, вот так называемые листки, вот эти печатные, которые очень простым, лаконичным языком, на польском языке, на немецком языке, очень широко расходились по Европе и формировали вот именно тогда образ России как варварского, деспотичного государства, которое только и жаждет, что подчинить себе всех остальных. И это плюс накладывалось на религиозный вопрос, потому что ведь как раз, собственно, истоки самой русофобии, они корнями уходят в раскол церкви и в принятии Русью православия. И поляки, как католики, они, естественно, всегда были, по сути, такими противниками. И, собственно, попытки склонить Россию к унии, которые многократно как раз на протяжении 15-16 столетия предпринимались и оказались безуспешными, вот они, собственно, потом и приводят к тому, вот эти неудачи, что Россия однозначно превращается в такого чужого, не просто другого, но чужого. И как раз поляки вот, в формировании такой негативной оптики они преуспели. Потому что, понятно, история России и польского государства на разных стадиях, как бы оно ни называлось, была отмечена войнами, конфликтами, разделами государства. И, собственно, вот этот вот раздел Польши и три раздела Польши России начали особенно припоминать уже в XIX веке. По окончании наполеоновских войн позиции России в мире были резко укреплены. И она вот оказалась, по сути, в центре Европы одной из участниц ведущих держав, так называемой Пентархии, которая оформилась. И, собственно, польский вопрос стал камнем преткновения на Венском конгрессе. И что характерно, Россия, да, она претендовала на всю территорию вот, Королевства Польского, Великого Герцогства Варшавского, Царства Польского, как оно стало именоваться. Но, что важно, ведь Польша получила конституцию. Александр, император Александр I, даровал Польше конституцию, даровал Польше широкую автономию, но Европа начала это воспринимать как некое такое лицемерие со стороны России. Что характерно, вот эти вот крики европейские в защиту мученицы Польши, они ведь часто были абсолютно такими демагогичными. Почему? Потому что, когда речь шла о какой-то реальной помощи, то поляки-то ее не особо получали. И, собственно, та же Франция, настроенная полонофильски, она совершенно как-то не протестовала особенно против разделов Польши и никакой реальной помощи полякам не оказала. И ведь то же самое как раз произойдет и в XIX веке. А XIX век — это время польских восстаний. Сначала это восстание 1830-31 годов, потом восстание 63 года. То если в XIX веке любовь вот эта к Польше, она имела обратную сторону, ненависть к России, потому что общество было настроено именно полонофильски, И Россия выступала как вот держава, которая угнетает и мучает маленькую несчастную Польшу. И, собственно, польская эмиграция, которая была в Европе, особенно в Париже и Лондоне, она формировала вот этот негативный образ России, распространяла всякие фейки. Равным образом, как и сейчас. Вот фейки, да, ведь у нас о жестокостях, о насилиях, о зверствах. Вот история-то это стара как мир. И уже, допустим, вот тогда, 40-е годы, знаменитая такая авантюристка, по сути, Макрина или Макрена Мечиславская, но которая себя позиционировала как монахиня, как человек, как монашка, даже игуменья, пострадала от жертв русских палачей, которые ее нещадно били и истязали. И вот она со своими рассказами явилась в Париж, потом даже на аудиенцию к папе Римскому попала, и ей все верили безоговорочно. То есть она вот такая идеальная жертва. И вот такие же идеальные жертвы сейчас. Но только сейчас вот в роли такой жертвы выступает уже украинская сторона. Но опять-таки, что характерно, Запад использует ту же Украину, опять-таки, как и в истории с Польшей. И Польшу, может быть, сейчас как просто разменную карту в своей большой игре, не заботясь ни о поляках, ни об украинцах, и ведет вот эту вот борьбу до последнего поляка и до последнего украинца. То есть, на мой взгляд, история, конечно, она никого ничему не учит, но она, к сожалению, жестоко наказывает за незнание ее уроков, и она просто повторяется на наших глазах.
Да. Ну, то есть это Макрина, ведь в конце концов потом, по-моему, она была... Ее расчехлили. Стали понимать, что это авантюристка. Но это была такая уместная и нужная Франции ложь.
Ее же даже не совсем расчехлили, потому что современные западные историки, они же преподносят эту историю как абсолютную правду, без вот каких-то даже намеков на то, что у Макрины не было доказательств, это чисто ее версия событий, несмотря на то, что российская сторона тогда же выдвинула опровержение, что и монастыря такого базилианского в Минске не было, и монахини с таким именем тоже вовсе не было, но никто же не слушал. И современные западные историки, например, Орландо Файджес, он же в своей книге о Крымской войне вот прям так и пишет об этой истории как о реальном историческом факте. Романы публикуются до сих пор. То есть мы знаем, да, что никаких подтверждений нет, есть только слова Макрины или Макрены. Ну вот и им верят, потому что такая версия событий, она очень так кстати.
Да, удобный исторический подлог получился.
Да, да. Как в случае с фальшивым завещанием Петра Великого. Ведь это же фальшивка, да, абсолютная фальшивка, которая, кстати, была изначально-то составлена польским генералом Михаилом Сокольницким, но еще под другим названием, просто план, который он предложил режиму директории, вот якобы добытый в секретных русских архивах, ну или как раз во время как раз вот событий в Польше в конце 18 века, якобы он был вывезен и попал к нему. А потом вот этот же текст документа появляется уже в наполеоновской пропаганде. И Шарль-Луи Лизюр, чиновник, историк при Наполеоне, он как раз по просьбе Наполеона этот текст, по сути, интегрирует в свою книгу о мощи российской державы. Если мы сравним два эти текста, они окажутся абсолютно идентичными. Потом уже, опять-таки, поляки, тот же Леонард Хатько, знаменитый польский и общественный деятель, и историк, он публикует текст фальшивого завещания Петра уже под названием «Политическое завещание» в своей книге об истории Польши, как раз 1939 год, то есть после польского восстания. То есть, опять-таки, это просто как горячие пирожки все разлеталось. И я к чему? Уже в конце 19 века было доказано, что это абсолютная такая мистификация и фальшивка, но на этот документ продолжали ссылаться и в конце 19 века, и в годы Первой мировой войны, и в нацистской Германии, и в Америке времен разгула маккартизма, и даже, что интересно, после ввода советских войск в Афганистан, опять-таки этот документ всплыл как исторический реальный документ, который вот подтверждал якобы экспансионистскую сущность российского государства.
Вот на ваш взгляд, Наталья, почему мы же совсем свежую историю помним, Польскую Народную Республику, витрина социалистического лагеря, Варшавский договор, причем такая самая свободная из стран социалистического лагеря Польша. Все знали польских артистов, да? Почему они этот период так не любят, польское политическое руководство нынешнее?
Ну да, сложный такой вопрос, когда, знаете, вот как-то меня спросили, вот почему так отнеслись к политике Александра I? Александр I точно так же, да, ведь даровал конституцию, автономию, широчайшие права у поляков были. Вот как-то великодушие не прощают, великодушие не любят. В этом случае, может быть, тоже вот этот фактор надо учитывать. Ну и потом, наверное, исконную такую, какую... хотя, опять-таки, отношения между Россией и Польшей, еще как об этом говорил знаменитый русский историк Соловьев, они вот исполнены и тяжбы, и дружбы. То есть они разные были, но мне кажется, что вот эта вот дружба, со стороны польского государства, именно политиков, я не говорю о польском народе, она была во многом такой искусственной, как и в целом у европейцев. То есть дружить, если это нужно, если это выгодно каким-то образом, если это помогает. Вот то же самое с французами. Франция получила либеральную конституцию в 1814 году, я имею в виду хартию. В скорейший срок была освобождена от иностранной оккупации, на престоле были восстановлены бурбоны, и, по сути, Россия спасла Францию и позволила ей сохраниться как великая держава. И что? Французы какое-то время были признательны, конечно, но очень короткое время, а потом снова забыли. И уже буквально в 20-е годы вот эта вот волна неприязни к России, она стала подниматься. А ведь Россия точно так же спасла Францию, не только от Наполеона, а, по сути, сохранила ее как великую державу. То есть благодарность, она как-то вот очень быстро забывается всегда. И воспринимается как нечто негативное. То есть, опять-таки, как вот здесь Россия, Варшавский договор, и мы действительно создаем витрину, как выставка такая, да, достижений социалистического хозяйства. Но и поляки, наверное, и Запад все это воспринимают как ложь, потому что для них всегда, для всего Запада в целом, Российская империя, неважно, держава, Советский Союз, современная Россия – это ложь.
Почему у них такая привычка есть искать врагов близко, а друзей далеко? Это ведь тоже их характерная особенность, поляков.
Наверное, да. Но я думаю, что это во многом связано как раз с историческим таким фактором. Вот именно с нашей такой пограничной историей, да. Хотя, конечно, у нас и сейчас, да, вот на волне русофобии очень непростые отношения с теми государствами, с которыми у нас нет никаких общих границ. На протяжении, опять-таки, вот этого длительного исторического периода так получилось, что, как я уже говорила, история двусторонних отношений – это история войн, восстаний, интервенций, расколов, разделов. Опять-таки вот эти вот претензии, наверное, какие-то такие великодержавные поляков на Польшу от моря и до моря, которые опять-таки возникли не сейчас и не вчера. Я уже говорила там со времен походов Болеслава I Храброго, все оттуда тянется в качестве истоков. Вот. Церковный вот этот вот раскол, конфессиональный фактор, он же в целом очень важен для понимания взаимоотношений России и Запада. Но знаете, почему, вот вы как раз, Вячеслав, очень верный вопрос задали по поводу, почему не любят нас, которые близко, а любят тех, кто далеко. Вот так всегда, наверное, кажется, вот даже в личных отношениях, что свои, они вот, да, какие-то такие, а вот чужие, у чужих все лучше, у чужих там каравай там или что там слаще и вкуснее чужой. Отсюда как раз вот такая вот, наверное, страсть поляков к французам, да, хотя французы, как я уже говорила, общественность французская, она действительно была настроена всегда полонофильски, и полякам всегда симпатизировали, хотя, опять-таки, не всегда. Не всегда зависело тоже от обстоятельств. То есть поляками во многом играли и использовали их как разменную монету. А французские власти, как я уже говорила, они по большому счету никогда особой такой помощи-то и не давали полякам. Взять того же Наполеона, да, который вот создает это герцогство Варшавское. Но опять-таки, для чего он его создает? Как буфер между Европой и Россией, и как некий такой плацдарм. Наполеон думает опять-таки не о поляках, а Наполеон думает в интересах Франции. Но поляки это воспринимают как вот нечто совершенно особенное, поэтому для них Наполеон — это культовый персонаж до сих пор.
Да. Ну а польский гонор — это вообще отдельная история. Ну, хочется нашим польским братьям привести слова Чингисхана. Он говорил так: «Сумей сделать людей гордыми, и гордость их сделает глупыми, и тогда ты возьмешь их». Известный российский ученый, доктор исторических наук Наталья Таньшина была с нами на связи. Радио «Спутник», Беларусь.